Афинах он учредил 4 кафедры философии. Он был не по военной части, но как империя без войн, поэтому приходилось участвовать в баталиях. Так он сразил германцев, но не устоял перед природой. Римлян сразила чума. Кроме того, Марк Аврелий оставил философские записи, 12 написанных на греческом языке рассуждений о самом себе. Тем временем в Англии доблестные бобби, именно так называют блюстители порядка на Туманном Альбионе, обзавелись колесами. В этот день, в 1912 году, на улицах Лондона появился первый полицейский патруль на мотоцикле. Германия пошла дальше. В этот день, в 1933 году, там была организована тайная полиция, гестапо. Она была создана на основе политического и разведывательного отделов прусской полиции, ряды которых были пополнены тысячами нацистов. Так была раскинута мощнейшая тайная сеть, причем деятельность гестапо не регламентировалась никакими законами. Дальше историю все знают. Но опять-таки не будем о грустном. Лучше поднимем бокалы за IQ, ведь сегодня весь мир отмечает Международный день интеллектуальной собственности. Наш следующий герой как нельзя лучше подходит на роль лица праздника. В этот день, в 1900 году, родился американский физик и сейсмолог, разработавший шкалу для оценки сил землетрясений, Чарльз Рихтер. Июльскую революцию во Франции можно сравнить с землетрясением. Наиболее ярко ее изобразил художник Эжен де Лакруа. Речь идет о полотне «Свобода, ведущая народ». Впервые «Свобода» была выставлена в Парижском салоне в мае 1831 года, где картина была восторженно принята и тотчас куплена государством. Из-за революционного сюжета полотно в течение приблизительно 25 лет не выставлялось на публике. Полюбоваться картиной можно сейчас в Лувре, что в Париже, а создатель шедевра Делакруа родился в этот день в 1798 году. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Московское время 4 часа.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Причевская. 25 лет назад мир содрогнулся от страшной катастрофы. В 110 километрах от Киева взорвался 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Мирный атом бросил вызов человечеству. Взрыв оказался в 50 раз сильнее того, который прогремел в результате американской бомбардировки Хиросимы. До сих пор Украина, Россия и Белоруссия ликвидируют последствия радиационного заражения обширной территории, а сотни тысяч людей лечатся от заболеваний, вызванных облучением. Четверть века спустя после аварии сегодня в Чернобыле память жертв катастрофы почтят российский президент Дмитрий Медведев и его украинский коллега Виктор Янукович. Памяти жертв Чернобыльской катастрофы посвящается концерт в Москве, который состоится сегодня в рамках пасхального фестиваля, открывшегося в столице 24 апреля в светлый праздник Пасхи. Музыкальный вечер пройдет в концертном зале имени Чайковского. По словам художественного руководителя юбилейного 10-го по счету пасхального фестиваля Валерия Гергиева, 25-летие Чернобыльской катастрофы не может остаться без внимания и организаторов смотра, и его публики. Кстати, в память о жертвах землетрясения и цунами в Японии также пасхальный фестиваль посвятит отдельный концерт 4 мая. 10-й пасхальный фестиваль станет международным и впервые пройдет не только в городах России, но и в столицах Украины, Белоруссии, Казахстана и Литвы. Завершится он традиционно в День Победы 9 мая. Виноград Сколково должен стать примером для привлечения в Россию стратегических инвестиций для крупных исследовательских центров и промышленных производств. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации экономики. Президент особо отметил, что необходимо более динамично открывать возможности Сколково для российских участников. Центр Сколково задуман как испытательный полигон новой российской экономической политики и инкубатор модернизационных технологий. Строительство первой очереди объектов Винограда будет завершено в начале 2014 года. Российский премьер Владимир Путин отправляется сегодня в двухдневное скандинавское турне, в ходе которого посетит Данию и Швецию. В Дании среди обсуждаемых направлений – освоение углеводородных ресурсов северных морей, взаимодействие на газовом рынке. На повестке дня будет и сотрудничество в Арктике. Завершив во вторник датскую часть визита, Путин отправится с визитом в Швецию. В Стокгольме российский премьер займется расширением торгово-экономических связей с акцентом на зеленые технологии, в которых так сильны шведы. В ходе визита российский премьер проведет переговоры с главой правительства, затем планируется подписание двусторонних документов с шведскими бизнесменами. В частности, российский Виноград Сколково получит нового резидента – компанию «Эриксон», которая намерена развернуть там центр исследований и разработок. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня в Сухуми переговоры с руководством Абхазии. Как сообщает пресс-служба президента республики, перед официальными встречами Лавров возложит цветы к мемориалу «Слава», где захоронены участники грузино-абхазской войны 92-93 годов. Затем глава российской дипломатии проведет встречу с президентом Абхазии Сергеем Багапшем, после чего пройдут переговоры в расширенном составе с участием членов правительства республики. Ожидается, что будет подписано соглашение между правительствами двух стран об учреждении условиях деятельности информационно-культурных центров. Также Сергей Лавров примет участие в презентации книги «Русский в Абхазии», передает Интерфакс. В Эстонии сегодня отметят 4-ю годовщину массовых волнений русскоязычного населения, связанных с переносом памятника воину-освободителю Таллина от фашистов, известного как «Бронзовый солдат». Член общественного движения «Ночной дозор», выступавшего против переноса бронзового солдата, намерен собраться на холме Тынис-Мяги. Напомню, в конце апреля 2007 года в Эстонии вспыхнули массовые волнения среди русскоязычного населения в связи с решением правительства перезахоронить останки советских солдат из братской могилы на холме Тынис-Мяги. Смяги в центре города и перенести установленный в их честь памятник воину-освободителю на окраинное военное кладбище. В ходе волнений были задержаны свыше 1000 человек, ранено около 50 человек. Был убит гражданин России Дмитрий Ганин. Выставка «Платьев от Диор» открывается 28 апреля в Москве в залах Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Там будет воссоздана неподражаемая роскошь дома Диор. Экспозиция расскажет о самых истоках, когда 12 февраля 1947 года в Париже состоялось легендарное событие. Прошла первая коллекция молодого крестьяна Диора. Выставка покажет, что вдохновляло как самого Диора, так и его продолжателей, среди которых были Ив Сен-Лоран, Джан-Франко Ферре, Джон Гальяно, который недавно был уволен из дома Диор.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Амстердаме плюс 18, в Берлине плюс 20, в Брюсселе плюс 21, осадков не прогнозируется. В Вильнюсе плюс 24, в Минске ясно плюс 23, в Калининграде 18 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 13, без осадков, в столице солнечно и до 18 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. В чемпионате России по футболу в премьер-лиге матчем «Динамо-Анжи» накануне завершился 6-й тур. Игра на арене «Химки» закончилась в ничью 2-2. В составе «Белоголубых» отличились Кокорин и Мисимович. У «Анжи» забивали Роберто Карлос и Ангба. «Динамо» с 8 очками на 9-м месте в турнирной таблице. «Анжи» на 7-й строчке. 9 баллов в активе команды Гаджиева. Лидирует питерский «Зенит», у которого 13 очков. «Динамо» определится с новым главным тренером на этой неделе, заявил председатель попечительского совета клуба Сергей Степашин. Он не стал озвучивать имена кандидатов, но при этом подтвердил, что вариант с Валерием Газаевым рассматривается. Также «Динамо», по словам Степашина, ведет переговоры с серьезными иностранными тренерами и отечественными специалистами. Ранее сообщалось, что в списке кандидатов Феликс Магарт, Юрген Клинсман, Берн Шустер и Кристоф Даум. 14-й футбольной национальной лиги состоялись матчи 5-го тура. «Жемчужина Сочи» победила «Химки» 1-0 и вышел на первое место в таблице. На втором месте «Алания», которая в понедельник в ничью сыграла с «Шинником» 2-2. «Мордовия» потеряла лидерство и опустилась на третью строчку после поражения от «Енисея» 0-2. Из других результатов дня выделю победу «Урала» над «Балтикой» 3-0 и успех «Нижнего Новгорода» в поединке с «Лучом энергии» 4-1. Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал в понедельник в Москве. Первыми на лед вышли фигуристы-одиночники, они провели квалификационные выступления. На первом месте завершил отборочные соревнования японец Такахико Казука. Единственный российский участник в этой дисциплине Артур Гачинский без отбора прошел в основные соревнования. Во вторник состоится квалификация в танцах на льду и у женщин в одиночном катании. Состав сборной России по хоккею на чемпионат мира будет назван во вторник. Об этом рассказал главный тренер команды Вячеслав Быков после заседания исполкома Федерации хоккея России. По словам наставника, еще есть позиции, над которыми надо подумать. В частности, это касается вратарской линии. Быков также отметил, что в последних матчах ему понравилась игра тройки из НХЛ, Додонов, Бурмистров, Жарков, но это не означает, что им гарантировано место в составе на чемпионате мира. Отвечая на вопрос о задачах на турнир, Быков заявил, цитирую, «задача одна, победа, но могу сказать, что будет как минимум 5 сильных сборных, которые с нами поспорят», конец цитаты. Мировое первенство по хоккею стартует в Словакии 29 апреля. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии у микрофона Максим Шалыгин. Номер для ваших смс-сообщений сразу объявляю. +7 903 797 6029. +7 903 797 6029. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года произошла Чернобыльская авария. Чернобыльская катастрофа. Ровно 25 лет. Понятно, что проходит колоссальное количество мероприятий, и здесь, на мой взгляд, очень сложно разобраться, где есть спекуляция, где есть такой политический театр, а где есть нечто такое реальное и содержательное. То есть даже когда в Киеве на прошлой неделе проводили большую конференцию «Деньги», шапку по кругу пустили, деньги собирать на новый саркофаг, до сих пор осталось непонятным, учитывая привычку современной политической украинской элиты тратить полученные денежные средства, для меня непонятно, вот куда эти деньги пойдут, соберутся или нет. Случилась в этом году авария на другой атомной электростанции, японская Фукусима. Произошло это 11 марта 2011 года, в год 25-летия Чернобыльской катастрофы. И что мы видим? Мы видим вот всяческие спекулятивные какие-то крючочки. Например, на прошлой неделе ряд неправительственных организаций пикетировали здание Российского атомного ведомства, министерства, под лозунгом «От Чернобыля до Фукусимы 25 лет ничего не делания». Или, как замечательно тут написал один российский журнал, заголовок звучал «25 лет беспечности». Сегодня мы решили поговорить об этом, о Чернобыле, поговорить в сравнении с аварией на японской атомной электростанции. У нас в эфире будут политики, представители академической науки, сектора неправительственных организаций из России, Украины, Республики Беларусь, потому что тогда авария в Чернобыле затронула всех. Я представляю гостя в студии, прежде всего, это Олег Чертков, официальный представитель Всероссийского общества охраны природы.
Добрый вечер, Максим. Добрый вечер всем слушателям.
Неужели живо?
Да, живо и, в общем, живее. Слухи оказались сильно преувеличены о смерти.
84 года.
С 24 года. В 1924 году при помощи Луначарского, естественно, без надежды Константиновны Крупской дело не обошлось. Даже Владимир Ильич Ленин каким-то образом поучаствовал. В 24 году появилось, было зарегистрировано в России Всероссийское общество охраны природы.
Потом в 90-е годы вот полнейшее молчание. Ну, сейчас да. Что? Удалось ли сохранить сеть?
Сеть сохранить удалось, возможно, не полностью, не такой, конечно, какой она была в советские времена, потому что в советские времена это была одна из самых серьезных, одна из самых мощных организаций природоохранных страны. Ну, мало того, что единственная, кроме того, она вела широкомасштабную работу. Я хотел бы коротко заметить, например, мало кто знает, а восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны как раз осуществлялось с помощью и силами специалистов ВООПа. Ну, это просто так короткая заметка, что на самом-то деле без ВООПа не появились бы ни многочисленные бы лесные заказники, ни заповедники. Ну, это очень долгая история. В 90-е действительно произошли такие несколько печальные для общества события. Но сейчас, я надеюсь, все удастся привести в норму. Уже в настоящее время сеть потихонечку налаживается, и будет все хорошо.
В скольких регионах Российской Федерации действует ваше представительство?
Во всех регионах. Дело в том, что у нас 60 с лишним представительств. Дело даже не в том, что в скольких регионах, поскольку структура, система сама работает таким образом, что президиум, Центральный совет президиума ВОП, он имеет специальную такую структуру, которая была как раз совсем недавно создана. Это институт спецпредставителей. У каждого спецпредставителя есть его, ну так, опять же, громко скажем, мобильная группа. На самом деле это какая-то команда единомышленников, которая всегда может выехать в любой регион, что и делает регулярно. Сейчас пока мы только эту систему пилотную, скажем так, тестируем, но как только она будет обкатана, эта система вместе со всеми региональными представительствами будет действовать, ну, я думаю, совершенно без сбоев.
То есть то, что председатель правительства произносил с трибуны Государственной Думы, с трибуны российского Нижней Палаты Российского Парламента об экологическом мониторинге, это к вам?
Да, ну и к нам в том числе. Естественно, то, что председатель правительства произносил, я думаю, прежде всего, эта речь имела отношение к уполномоченным структурам, но и к нам тоже, поскольку практически одновременно, более того, даже скажу немножечко, мы опередили в этом плане, чуть-чуть пораньше сказали даже, чем сам представитель правительства, о том, что мы эту систему запускаем. Ну вот теперь будем идти строго в русле политики.
Трагедия на Чернобыльской атомной электростанции, трагедия на Фукусиме-1. Похоже, они разные. Как вы это понимаете?
Ну, я понимаю это так, что, конечно же, и там была нестандартная, нештатная ситуация. Это была авария, это катастрофа. В этом они похожи. Во всем остальном, если говорить о том, как это освещают СМИ, как к этому относятся, в частности, например, многочисленные природоохранные, экологические организации, зеленые структуры, в том числе иностранные, тут, я считаю, ну, разница принципиальная, вот, на мой взгляд. Поскольку, если мы говорим о Чернобыле, то все-таки это была авария, которая, по большому счету, поставила точку, опять же, как мне кажется, на геополитической карте страны. Не было бы Чернобыля, возможно, не было бы, на мой взгляд, таким неумолимым и скорым распад Советского Союза. Та трагедия Фукусимы – это уже, ну, скажем, катастрофа на новом витке исторического развития. Поэтому, мне кажется, вот с точки зрения такой гуманитарной, я бы рассматривал и это немножечко по-разному. Но как авария, естественно, и там катастрофа.
Олег, вы же в том числе профессиональный журналист.
Ну, в прошлом, да, когда-то был.
Я хотел бы вас спросить, на ваш взгляд, вот я боялся прикасаться в радиоэфире к теме Фукусимы, к теме трагедии.
Да, вот. Японцев жалко, безумно. Вот японцев просто жалко, вот. Даже как говорить, непонятно.
Вроде бы, насколько корректно информационное сообщество освещало эту трагедию, насколько корректно сегодня вспоминают трагедию чернобыльскую?
Мне кажется,
проблема этики.
Абсолютно. Мне кажется, как раз с этической стороны здесь вообще нет никаких вопросов. И я думаю, что тут даже не столько как журналист в прошлом, просто как обычный человек. Я могу сказать, что абсолютно с этической точки зрения здесь нет никаких проблем. Более того, я вам скажу, что я был на Припяти, был не один раз, смотрел этот мертвый город. И я думаю, любой человек, который меня сейчас слышит, и если кто-то из наших слушателей тоже был в этом мертвом, покинутом жителями городе, он со мной согласится, что-что-что, а по этике здесь вопросов никаких.
К нам присоединяется по телефону Рафаэль Варназович Арутюнян, это первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики, профессор, доктор физико-математических наук. Здравствуйте.
День добрый.
И прежде всего, Рафаэль Варназович, вы позвольте, плохая формулировка в вашем лице, а как иначе скажешь? Сказать вам спасибо за самоотверженность при ликвидации Чернобыльской аварии. Сегодня слово «ликвидатор» приобрело немножко иной смысл, ну, за последние 20 лет, да? Но вы действительно, ну, жизнь положили. Вы и те, кто тогда в Чернобыль приезжали. И вот те, кто наверху, и шахтеры, которые подводили вот эту всю охлаждающую систему вниз. Поэтому низкий вам поклон и спасибо за вашу работу. Это подвиг. Спасибо.
Я присоединяюсь. Я, Максим, можно, извините, да, что встреваю, но я присоединяюсь.
Как вы понимаете, вот тех людей, которые тогда, 25 лет назад, поехали в Чернобыль, поехали ликвидировать эту аварию, что это были за люди, насколько они были осведомлены, насколько они понимали, с какой опасностью имеют дело?
Ну, вы знаете, спасибо, конечно, за слова, так сказать, приятно их слышать, поскольку на самом деле вот из ликвидаторов за последние 20 лет, к сожалению, вместо того, чтобы им просто сказать спасибо за то, что они выполнили просто свой долг, профессиональный, военный, И при этом, понимаете, вот эта тональность, что мы там чуть ли не рисковали, так сказать, жизнью, но это совсем не так, скажем так. Да, риск был определенный для тех людей, которые работал внутри блока, так сказать, там, в самых таких местах сложных, но реальные, как бы, последствия для здоровья были это только для 134 человек, которые, собственно, так сказать, и 28 из них умерло, как вы знаете, это пожарные, это часть персонала, 134 получили острую лучевую болезнь, а вот все остальное, понимаете, к сожалению, из нас сделали жертв, хотя, извините, были нормы, которые сейчас установлены на той же Фукусиме, те же самые 250 миллизивертов, и мало кто их, так сказать, превысил, в основном те, кто делал это сознательно, понимая, что эта норма сама по себе, она не есть, так сказать, какая-либо там граница, за чертой которой уже, так сказать, люди, что называется, погибают. Поэтому,
знаете,
это
вами...
нормальная работа была, на самом деле. Многие люди,
Рафаэль Варназович,
таких, как я, так сказать, там, десяток тысяч, которые работали, так сказать, там, где действительно риск был, но мы же, как бы, понимали, что мы делаем, поэтому, да, даже превышали эти пределы, так сказать, и есть люди, которые их превысили многократно больше, чем я, при этом живы, здоровы, так сказать. Тут немножко вот, к сожалению, да, вы правильно сказали, что за 20 лет, вот вместо того, чтобы просто ликвидаторам говорить спасибо, как всем, кто выполняет свой долг в разных ситуациях сложных, о нас говорят как о жертвах. Я вот тут по дороге по радио слышал, что из 200 тысяч, 100 тысяч уже умерли, что бред полный, да, то есть нас нету на самом деле, как это вот пытаются некоторые представить. Была работа, это был риск, но те, кто, так сказать, реально пострадал, их число, оно сосчитано, известно. И слова благодарности, и плюс то, что государство делает в виде льгот, компенсации и так далее, они, наверное, правильные, так сказать, людей призывали, они выполнили свой долг. Зачем же делать жертв?
Рафаэль Варназович, понимаете, я с вами не соглашусь, потому что для меня любой человек, который идет на риск, даже на потерю частично своего здоровья, при этом спасая ситуацию, спасая чужие жизни, уже герой. Ну, по умолчанию, понимаете? Будь то пожарный, будь то милиционер, будь то пограничник на посту, будь ликвидатор Чернобыльской аварии, будь то спасатель МЧС, который поехали на Японию. Это уже герои.
Согласен, вы абсолютно правы. Поэтому нужно, так сказать, в равной мере воздавать, так сказать, тем людям, которые действительно в каких-то ситуациях рискуют, рискуют здоровьем. Но не превращать, как бы я говорю, чернобыльцев вот в тех, кто, так сказать, вот сотни тысяч, десятки тысяч якобы, так сказать, умерших потом. Но все это неправда абсолютно.
Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста.
Что вы сказали, я полностью согласен. Это нормальная этика в нормальном обществе, так сказать, вот как бы относиться с уважением к людям, которые, да, защищая здоровье других, там, может быть, подвергаются риску. И те же пожарные, которые не только на Чернобыле, они подвергаются риску.
Рафаэль Варназович, Чернобыль и Фукусима-1. Сегодня мы слышим голоса. Это похожие аварии, это похожие катастрофы, и это 25 лет беспечности. Вы согласны с таким тезисом?
Ну, знаете, во-первых, слово «катастрофа» — это вот вещь, которая к Чернобылю была прилеплена, так сказать, извините, не имея под этим никаких оснований. Это на самом деле было... большая политика, я бы сказал. Вот я вам пример приведу, может быть, для вас очень понятно, так сказать, да, вот у нас все, кто проживал на территории выше одного кюри, там, на квадратный километр, это единица, там, вот, все были объявлены пострадавшими. В Советском Союзе это 8 миллионов людей, такой закон был принят. Такие же территории существуют в Европе в результате Чернобыля, так сказать, вот у нас 59 тысяч квадратных километров, в Европе 60 с чем-то. Там никто не объявлял, так сказать, этих людей пострадавшими, там просто оценили ситуацию и ввели безопасные пределы, так сказать, а у нас вот Чернобыль. 90% населения у нас проживает на территориях, на которых дозы облучения, они, извините, ниже, чем от природного фона в Республике Алтай, чем гораздо ниже.
То есть это спекуляция?
Это не просто спекуляция, это, к сожалению, вот в те годы происходило, так сказать, вот то, что происходило, когда страна разваливалась. И Чернобыль был использован, так сказать, вот с разных сторон, в том числе и западными странами, вот как некое, так сказать, клеймо на там страну. В результате мы вот все эти годы имеем эту проблему, когда население, которое законодательно объявили пострадавшим, не в связи с тем, что они какие-то дозы получили, не в связи с тем, что у них появился дополнительный риск, А потому что вот закон установился.
Понятно. Фукусима.
Фукусима — тяжелая авария, так сказать, безусловно. По тому, что на территориях по загрязнениям, и надо сказать, вещь, которая вот, ну, наверное, вот самая удивительная в этой ситуации была, как пример, да, все данные по радиационной обстановке, они были доступны в интернете непрерывно, они и сейчас доступны. Вы можете всю историю просмотреть по всем населенным пунктам. Дозы, которые получены подавляющим большинством населения, они на уровне, так сказать, единиц милизивертов меньше природного фона. Зона эвакуации, так сказать, которая сейчас расширяется, есть полоса где-то километров 40 на 10, где действительно нужно, так сказать, население может эвакуировать, реабилитировать эти территории, потом вернуть. Но здесь, боюсь, может произойти то же самое, что произошло вот с нами там практически с 90-го года. То есть там тоже появляются мотивы, когда циркулем провели, так сказать, зоны, точно так же, так сказать, выселяют население, при том, что, так сказать, реальных оснований по всем международным канонам, по всем критериям нету.
Понятно.
В этом смысле, так сказать, боюсь, что у них тоже будут проблемы.
Сравнивать.
А самое главное, в смысле безопасности, это же главное. Вот учли ли все уроки после Чернобыля? Если говорить по России, то, так сказать, это тяжелейший удар был по атомной энергетике, которая, так сказать, в результате должна была, так сказать, полностью, так сказать, перевести все технологии на другой уровень. И это произошло. При этом западные страны в какой-то мере все-таки вот больше говорили вот про Чернобыль, а оказывается, вот, ну, те же станции в Японии, Фукусима, она же проект 70-го года. И на самом деле там есть, ну, грубейшие ошибки в проекте, которые вот привели к тому, что у них такая тяжелая авария.
Простите,
катастрофа — это 26 тысяч людей, которые погибли от землетрясения. Там же тоже есть вопрос безопасности. А почему население размещено в зоне, в которой, так сказать, цунами, которые уже были в 1933 году, да, и вот это не учили. А это же 26 тысяч смертей.
Рафаэль Варназович, я правильно понимаю, что чернобыльская катастрофа никого в мире ничему не научила? То есть, с одной стороны, сделали такой жупел, в Советском Союзе только может произойти чернобыльская катастрофа, и там все очень плохо, и в то же время использовали старые технологии, вы сказали, 70-го года, по-моему, это были американские технологии, да, использованные,
ну,
при строительстве.
Ну, начинали американцы проект, а строили-то сами японцы, это Хитачи, так сказать, это Тошиба.
То есть это мы имеем дело со старыми технологиями в мире?
Тем, что проекты, которые нужно было пересматривать, на самом деле, так сказать, не были пересмотрены. Но это не значит, что никого не научило. Я говорю, вот на самом деле наши проекты, вот там, которые строятся не только у нас, вот последние, да, они все время обвиняли, так сказать, вот и в первую очередь там Росатом, так сказать, там, а мы, поскольку были причастны там к неким вещам, связанным с ловушкой, которая у нас есть, которая практически ни у кого нет, что это очень дорого, вы переутяжеляете проект. И так далее, и так далее. То есть нас это научило все-таки. Но не всех, оказывается. И в этом смысле, как бы, это урок еще раз всем, что есть вещи, к которым нужно относиться внимательно. Но здесь, я говорю, очень важно не быть односторонними. Все-таки почему 26 тысяч смертей, которые, так сказать, вот опять же, это ошибка. И ошибка в безопасности. В Японии, в которой сейсмики вроде относятся серьезно, которые, так сказать, там, они не учли то, что уже исторически у них было и совсем недавно. Ведь, как бы, расположение населенных пунктов на территориях, которые могут подвергнуться затоплению цунами, и 26 тысяч жизней там, или цифры еще не до конца посчитаны. А в то же время от радиации никто ж не погиб.
Я хочу спросить...
Психологические,
да,
последствия у них могут быть. Да, мне кажется, если они, как бы, вот пойдут не по пути трезвой оценки ситуации, могут быть серьезными.
Я хочу спросить Олега Черткова, который здесь в студии. Вы с этим согласны, что происходит такая подмена понятий в общественном сознании, в медийном пространстве, в секторе неправительственных организаций, когда не учитываются ошибки там причин аварии на Фукусиме, и прислоняется Фукусима, как бы накладывается в информационном пространстве на чернобыльскую аварию?
Да, абсолютно, здесь трудно не согласиться.
И это манипуляция.
Конечно, это принципиальная ошибка. Это просто, может быть, люди, не очень хорошо понимающие специфику и технологию работы средств массовой информации, они, наверное, конечно, в этом не отдают себе отчета, но вы абсолютно точно подметили.
Это сознательная манипуляция?
Ну, я уверен в этом.
И последний вопрос. У нас буквально остается 3 минуты с вами для беседы. Рафаэль Варназович, сейчас Украина собирает деньги для строительства нового саркофага. Есть ли в этом необходимость? Как вы оцениваете способность украинской атомной системы защитить территорию?
Ну, собственно, саркофаг, он как объект укрытия возник в 86-м году, как вы знаете, там вот построен был за 6 месяцев и сдан. Но проект изначально предусматривал, что этот, так сказать, его проектный срок 20 лет. Изначально было понятно, что нужно дальше делать его на другом уровне, более безопасным. Но потом, в связи с распадом Союза, это дело, так сказать, затянулось. Западный консорциум, собравший, так сказать, и деньги, которые были выделены, так сказать, вот вся эта история затянулась до настоящего времени. Но, в принципе, никаких сложностей технических этот объект, так сказать, довести до следующего уровня нету. Более того, потенциально, как источник опасности, он, конечно, так сказать, не является таким серьезным, как это вот пытаются представлять. Так сказать. В этом смысле нужно серьезнее относиться к исходной безопасности, так сказать, атомной станции. Вот как показали уроки, не все их выучили. Вот тут я полностью соглашусь, что вот казалось, что да, мы тут полную модернизацию проводим, РБМК постоянно под критикой, мы создаем приутяжеленные многократно, и поэтому многие говорили, да это же не экономично. Но выясняется, у нас-то серьезнее отнеслись, но не везде. В этом смысле это урок, вот, который... Но деваться-то некуда, понимаете, 10 самых развитых стран мира производят 80% атомной генерации. Это самые богатые, самые технологичные и так далее, и так далее. Куда им деваться? И мы не входим, кстати, в эту десятку. Скажите, конечно, они разберутся, конечно, учтут уроки, куда они денутся, что называется. И, конечно, так сказать, атомная энергетика развивается не потому, что кому-то хочется, а потому что экологичность, независимость, так сказать, от органических ресурсов, она просто фантастическая. Поэтому и развитые страны, они обязаны, как бы, эту технологию развивать, но обязаны и безопасность соблюдать, даже если это сводится к тому, что вот в обществе возникают вот такие полные, пусть психологические, пусть социальные проблемы, не имеет права энергетика создавать.
Могу ли я вас спросить вот о чем? Украинское правительство, я слышал такую оценку от одного высокопоставленного украинского чиновника, намерено собрать до миллиарда долларов США для постройки нового саркофага. Вот это много денег? Это мало денег?
Ну да, на самом деле там речь идет о сумме около 500 миллионов, как это раньше было, по крайней мере.
Но сейчас там да, 700, 800, там 900, уже к миллиарду.
Ну, вы понимаете, всегда важно иметь проект, а тогда уже цифры станут реальными.
Понимаю.
Урожание, вот оно происходит по сравнению с исходным пониманием, как это можно было сделать. Но в конце концов это не есть какие-то колоссальные суммы.
Понимаю.
Два блока той же Чернобыльской станции, да, у них годовая продукция, что называется, в электроэнергии, если по современным ценам смотреть, она те же 600-700 миллионов долларов.
Рафаэль Варнадович, прошу извинить, мы выходим сейчас на выпуск новостей. Еще раз спасибо вам. За подвиг и за героизм. Всего доброго и дай вам Бог здоровья. Это был Рафаэль Арутюнян, первый заместитель директора Института проблем безопасности и развития атомной энергетики, профессор, доктор физико-математических наук. Выпуск новостей получаса, потом вернемся в студию.
Программа «Экспертиза».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Сегодня Дмитрий Медведев посетит с рабочим визитом Украину. Совместно с президентом Виктором Януковичем, а также патриархом московским и всея Руси Кириллом, российский президент примет участие в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. После чего Дмитрий Медведев и Виктор Янукович проведут рабочую встречу в Киеве. Главы государства обсудят, в частности, состояние дел с преодолением последствий Чернобыльской трагедии, оказанием социальной и медицинской помощи ликвидаторам аварии, повышением уровня безопасности ядерной энергетики. Президент также рассмотрит наиболее важные вопросы торгово-экономического сотрудничества, обменяются мнениями относительно реализации ряда крупных гуманитарных проектов. Владимир Путин посетит Данию и Швецию. В ходе однодневного визита в Копенгаген премьер-министр обсудит вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетике. Также будут затронуты проблемы арктического региона. В ходе визита в Швецию 27 апреля будет подписано соглашение между фондом Сколково и компанией Ericsson. Документ касается открытия в Наукограде Центра исследований и разработок этой компании. В России постепенно ухудшается качество запасов нефти. Об этом говорится в ежегодном докладе Минприроды. Кроме того, ведомстве отмечают, что в 2009 году более чем на 40% снизились затраты на воспроизводство минерально-сырьевой базы в связи с экономическим кризисом. ВВС Италии присоединяется к военной операции в Ливии. До сих пор эта страна не участвовала в бомбардировках. Теперь итальянские ВВС будут наносить авиаудары по стратегическим военным объектам режима Муаммара Каддафи. А решение активизировать роль итальянской военной авиации в Ливии Сильвио Берлускони уже сообщил президенту США и собирается оповестить об этом и остальных европейских лидеров. Сирийская армия начала масштабную операцию в городе Дераа, ставшем оплотом антиправительственных выступлений. Город штурмуют тысячи солдат при поддержке бронетехники. Поступает информация о боях в центре города. На улицах лежат тела убитых. По данным активистов оппозиции, убито не менее 25 человек. Очень много раненых, сообщает BBC. Ранее стало известно о том, что США намереваются ввести санкции против властей Сирии. Мы следим за развитием событий. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
В студию микрофона Максим Шалугин, плюс 7-903-797-6029, номер для ваших смс-сообщений. В студии Олег Чертков, официальный представитель Всероссийского общества охраны природы. Нам тут пишет радиослушатель. Вот жаль, что в эфире нет Арутюняна. Может быть, вы поразмышляете. Когда экономят на чернобыльцах, почему-то не думают о том, что если снова произойдет авария, кто ее будет ликвидировать. Абсолютно надежной техники нет, ее просто нельзя создать. Это не только атомный объект, но химически потенциально опасных производств много. Согласны?
Ну, человек написал абсолютно правильно. Единственное, что вопрос, экономят ли на чернобыльцах, да, при всем уважении, там, я понимаю, очень сложная ситуация, но, наверное, это вот точно вопрос к Арутюняну.
Нет, Арутюнян сказал, что непосредственно ликвидаторов было 134 человека, которые перенесли лучевую болезнь. Вот это смертельно. Вот это те, кто ликвидаторы. Все остальные по закону того времени были переселены. То есть это немножко по-другому. Это мнение было Арутюняна, мы слушали. Я не знаю, честно говоря, всегда боюсь вот таких фраз. Абсолютно надежной техники нет, ее нельзя создать. Уважаемый Александр Иванович, вот мне просто интересно, о себе расскажите, вот кем вы работаете, почему вы пришли именно к этому выводу? Если у вас некое знание, если существует, поделитесь, думаю, это достаточно правильно. Мы стараемся сейчас связаться с Минском, посмотреть, что значит трагедия чернобыльская для белорусского народа. Пока вопрос. Олег, вот эта чернобыльская трагедия, она до сих пор живет неким таким синдромом, чувством вины там, в русском сознании? Либо нет?
В русском сознании.
Как чувствуется? Российском,
вот,
да?
Не знаю. Я, наверное, вот за все русское сознание это вряд ли отвечу, но мне кажется, что скорее чернобыльская трагедия сегодня, опять же, для меня, уж коли вы меня тут представили как специалиста по СМИ, то я скажу, что вот как специалист по СМИ, мне кажется, сегодня чернобыльская трагедия скорее используется как некий стереотип, который очень удобен для всевозможных общественно-политических манипуляций. И меня это, вот опять же, как бывшего журналиста, куда как больше беспокоит, да, потому что дело даже не в том, трагедия это, авария, катастрофа, да, можно там, мы же не юристы, не в суде сейчас анализируем, да, что было за ситуация, и как ее нужно сейчас назвать. Дело в том, как сегодня люди воспринимают произошедшее, и каким образом оценивает, потому что, ну, как известно, история же учит, что она ничему не учит. И опять же, если мы помним, то вопрос, что мы помним, как и почему, и какие мы из этого делаем выводы.
Я просто хочу понять следующее. Вот то, что происходит сейчас вокруг чернобыльской катастрофы в общественном сознании, это явление того порядка, что и борьба с тоталитарным прошлым, там вычищение там советских памятников, там... не знаю, там запрет там на русский язык или как в Узбекистане книжки русских писателей жгли в школах. Было же такое в 90-е годы. Просто сбрасывали в кучу и жгли. Как в той же Германии в начале 30-х годов. Вот это сейчас образ того же порядка или нет?
Ну, в каком-то смысле, если я правильно понял ваш вопрос, да, я сказал бы, наверное, что сегодня Чернобыль, как это, опять же, звучит не некорректно, пусть меня простят люди, которые ликвидировали там аварию, это своего рода ушанка, медведь, который бродит по улице.
Это грех
Москвы.
Советского Союза, который мы должны признать.
Это такая матрешка. Ну, это скорее, это не грех, это, мне кажется, наша история, но почему-то нас очень усиленно, очень упорно и местами очень талантливо стараются... не то чтобы напугать, а стараются заставить признать это грехом. Вот мне так кажется. Тут что значит грех? Ну, а Фукусима
да,
это грех?
Я хотел спросить. А Фукусима это грех японского народа?
Ну, опять же, да, японского ли? Потому что вот сейчас, например, уважаемый Рафаэль Варназович, когда говорил, я не хочу ни в коем случае с ним вступать в полемику, но, опять же, хотел бы немножечко поправить, когда он сказал, что оборудование, что японцы сами строили Фукусиму, это не совсем так. Дело в том, что и технология американская, и самое главное сердце этого реактора, собственно, сам вот этот ядерный реактор, он был американский. У японцев на момент постройки просто не было такой технологии. Без американцев они бы не справились. Поэтому, наверное, руки-то были японские. Строители, компании, там машинки, наверное, японские возили. Но вообще все вместе называть это японским реактором, ну, ни в коем случае нельзя.
Мы живем просто в мире образов. Тут в эфире разбирались как-то со сланцевым газом. Ну, там одно время все шумели, что в Польше там большие месторождения. «Газпром» скоро обанкротится в России. Начали разбираться. Выяснилось, что сланцевый газ еще неизвестно, он либо есть, либо нет. А американское производство уже приступило к серийному выпуску этих установок. И теперь идет такая пиар-компания по всему миру, что сланцевый газ альтернатива газу природному, это борьба с монополией российского «Газпрома», мы хотим защитить Европу, Польша первый союзник, и поэтому мы туда отдадим. Вот из той же серии, вот как технология.
Вы имеете в виду, как технология воспроизводства...
Экономика просто. Есть, значит, производство, есть технология постройки атомных электростанций, ничего не меняем, потом, как-то современным языком говоря, апгрейд не совершаем, размещаем, конструируем. То же самое со сланцевым газом. Дальше мы можем много привести там разного.
Вы знаете, я как представитель общества охраны природы здесь сделал бы акцент все-таки на том, насколько опасно, не опасно, насколько угрожает экологии и безопасности нашей, в том числе сегодня эта технология. Потому что обсуждать экономические последствия, ну, наверное, можно, но, опять же, успеем ли мы в отпущенное нам время. А вот говорить о том, о чем я знаю, в чем я понимаю, можно совершенно спокойно. Вот как ни парадоксально это прозвучит, именно потому что я хочу, чтобы и я, и мои дети жили в безопасной, чистой среде, в безопасной, чистой стране, я, как ни странно, за атомную энергию по одной простой причине, потому что, опять же, даже вот таким простым бытовым взглядом я вижу, что альтернатив нету. Даже если мы сегодня там запустим какие-то технологии солнечные, ну, опять же, можно долго разбирать, какие есть плюсы, какие минусы. У нас просто не тот пояс, мы не Италия, да, где можно поставить эти кварцевые установки, улавливать. Можно поставить огромное количество всяких ветряков, опять же, мы не Голландия, да, у которой...
Меня особенно в Петербурге восхищают вот эти вот агитации за солнечные батареи.
Ну, это серии продвижения,
это,
да,
это
продвижение великолепно.
В дождливом Петербурге это хорошо.
В Нарьян-Маре. Я думаю, еще лучше было бы. Но и в Петербурге не хуже.
Вопрос. Вы настоящие экологи? То есть, если мы говорим, что существуют организации, которые имитируют экологическую защиту, вот вы настоящие?
Слушайте, у нас такой бренд, вы помните этот значок с головой лося, с этим дубовым листочком? Вот я вам могу точно сказать, что вот люди, у которых есть такой значок, а я уверен, кстати, у огромного количества наших слушателей, он еще где-то лежит в комодах, в каких-то ящичках, они самые настоящие экологи.
Я думаю, что еще есть человек, который, вот у нас он сейчас на связи по телефону, у которого тоже есть значок всесоюзного общества, да, тогда охрана природы, это Петр Симоненко. Лидер Коммунистической партии Украины, депутат Верховной Рады, это парламент Украины. Здравствуйте, Петр Николаевич.
Добрый день.
У нас здесь в студии Олег Чертков, это официальный представитель неправительственной организации Всероссийского общества охраны природы. Сегодня на Украине проходят мероприятия, их много. На прошлой неделе целая конференция, деньги собирали на чернобыльский саркофаг. Дни траура по чернобыльской аварии. Вот чего больше сегодня? Политических спекуляций, политического действия или реальной проблемы?
я бы сказал, и одного, и другого, и третьего. Потому что вокруг чернобыльской проблемы продолжают много говорить, но мало, к сожалению, делают. И если говорить о чернобыльских проблемах, то меня больше всего сегодня волнует, безусловно, и экологическая, то есть вопросы безопасности и второго уровня саркофага. Но не меньше меня волнует и то, что, к сожалению, пострадали многие из тех, кто были ликвидаторами. Речь идет о том, что сокращается финансирование различные программы по оздоровлению, по вопросам проведения операций, по вопросам цен на лекарства и льгот, которые предоставляются, питание, получение жилья. То есть все эти вопросы действительно волнуют сегодня наших людей, но, к сожалению, государство в большей мере за эти годы независимости Украины говорит, но не делает.
Вот смотрите, украинское руководство собирает деньги на саркофаг. Вот сколько стоит этот проект? Потому что начинали с 500 миллионов американских долларов. Я услышал вчера цифру в миллиард.
Самое парадоксальное, что до сегодняшнего дня конкретный этот реальный проект, кроме общих картинок, не представлялся на рассмотрение парламента, для того, чтобы парламент определил прежде всего источники государственные, украинские, по финансированию этого проекта. Потому что именно мы должны в первую очередь показать, что нас это волнует.
Первое
сообщество будет волновать только в том случае, если действительно так вот обращается еще и торгует в некой мере этой проблемой и, естественно, так скажем, как на какие-то уступки идут. К сожалению, парламент Украины не рассматривал конкретный бюджет под конкретную программу, а она требует действительно значительных вложений. Я об этом с тревогой говорю, потому что несколько лет назад, это практически уже 10 лет назад, был тогда утвержден план, и в данном случае этот план предусматривал ликвидацию последствий, предусматривал строительство хранилища для сухих отходов от на электростанции. До сегодняшнего дня это хранилище не запущено в действие. Определялись определенные суммы, а сегодня это суммы, которые в несколько раз уже превышают то, что планировалось. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, мы должны прежде всего в Украине утвердить свой план и программу, прежде всего финансирование и конкретно инженерное решение со всеми расчетами, естественно, и ресурсами.
Я вот, если так, совсем коротко, для особо непонятливых, коим я являюсь. То есть программы нет, проекта не существует.
Ну, я его, по крайней мере, не видел и его не представляли нам, как парламенту.
Ну, если лидер фракции в парламенте, одной из ведущих, говорит, что вот даже вот не видел и не понимает, существует проект или нет, это уже о многом говорит. Позвольте вопрос, почему президент Янукович, почему руководство Украины не пригласили на эту конференцию лидера Беларуси?
Вы знаете, безусловно, не хотелось бы, чтобы у нас было между братьями, народами вот такое отношение. Но я в большей мере рассматриваю, что это политическая составляющая и, естественно, такая то, что требования определенные представляет, кто приезжает из западных государств или, допустим, американского континента. Все это не делает чести нам. Потому что нам вместе надо, и мы, как народы, пострадали от одной аварии, и нам надо вместе сегодня искать варианты, как выходить из этой трагедии. Я считаю, что опыт белорусских товарищей максимально надо использовать в части того, что они делают при ликвидации, допустим, воинских частей. Я сам был на территории военных городков, которые переоборудуются практически в детские здравницы, там дети обучаются месяц, получают соответствующее санаторно-курортное лечение, питание достойное, условия проживания, отдых и так далее. Я считаю, что нам есть чему учиться у белорусского народа, который за это время порядка 270 тысяч детей оздоровил, а у нас до 40 тысяч. Причем ясно, что, казалось бы, потенциал Украины значительно больше. Нам надо было бы сегодня ответить на вопрос, и как используем мы опыт наших кубинских друзей, кто вот уже 25 лет за счет своих ресурсов бесплатно оказывает нам помощь и потратил более 500 миллионов долларов только на лечение детей Украины, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Я считаю, что вот это должно быть предметом информации для мирового сообщества и понимания того, что те, кто делает это с благими намерениями, он и будет это делать независимо от политической ситуации в других государствах, потому что понимает, это помощь человеку.
Знаете, вот здесь главный вопрос, кто эксперт, потому что вот в Петропавловске-Камчатском российском отделение местной партии «Яблоко» устраивает акцию против строительства плавучей атомной электростанции проекта «Росатома». Здесь в Москве представители международных организаций, там «Гринпис», там, ну, далее через запятую можно легко продолжить, говорят о беспечности российского руководства, о запрете на использование атомной энергии, говорят, что там Чернобыль, Фукусима никого ничему не научил за эти 25 лет. Здесь у нас в студии сидит Олег Чертков, как официальный представитель Всероссийского общества охраны природы, который объявляет о начале экологического мониторинга по всей территории России. То есть организацию, вот ту советскую, помните, сохранили. Теперь вот стартует акция. Возникает вопрос, а кому доверять? А как у вас на Украине?
Я хочу об одном только всех нас вместе предостеречь. Ну, во-первых, очевидным является то, что атомная электростанция – это ответ на вопрос и того, что исчерпываются энергоносители, которыми мы традиционно пользовались, допустим, тот же каменный уголь, вопросы нефти, газа, естественно, сопутствующих ископаемых. И в этом вопросе поиск или ответ был найден в строительстве атомных электростанций. Да, безусловно, и мой коллега по эфиру сейчас сегодня скажет, что есть нетрадиционные, то есть ветроэнергетика, другие, солнечная энергетика, да. Но надо учитывать, что солнечной энергетики не хватит на металлургический завод, если это производство алюминия, как и другие, допустим, там объекты энергоемкие. Вопрос сегодня заключается, на мой взгляд, в другом. Надо не только говорить об этом, но очень широко привлекать специалистов. Я, допустим, с тревогой в 90-92 году, особенно когда у нас националисты пришли к власти, предупреждал, ваша болтовня приведет к тому, что мы будем потом расхлебываться через десятилетия. О чем я веду разговор? В то время у нас в 92 году по инициативе националистов было остановлено строительство атомных энергоблоков на Ровенской и Хмельницкой атомной электростанции. 10 лет это все, там же 90% была степень готовности этих энергоблоков. 10 лет простояло, потом огромные средства затратили на то, чтобы ревизию проводить и, по сути дела, обеспечить пуск этих энергоблоков. И, естественно, это новые угрозы появились. Поэтому я считаю, что вправе общественность, безусловно, требовать и от власти, и от ученых, чтобы разработки были современными, чтобы это было проверено, чтобы максимально были системы защиты, да. Но если есть предложения, какие новые виды энергии использовать вместо атомной, которая может принести вред и приносит реально вред, об этом свидетельствуют аварии, мы должны тогда четко ответить, какие это, какими ресурсами мы располагаем и что мы можем сделать. Если предлагают, как у нас Ющенко предлагал, это же до смеха доходило,
по уплотненной схеме,
на электростанциях,
да?
Соломой.
Нет, по уплотненной схеме он предлагал хоронить ядерные отходы. Это ведь тоже было?
Да все было. Я о чем и говорю, что у нас болтунов много, которые не являются специалистами, особенно ответственными людьми. И, естественно, эта болтовня приводит к тому, что замораживается ситуация в государстве, не решаются вопросы вообще никаким образом, и тепловые электростанции приходят в негодность, приводят в негодность, потому что выводят из эксплуатации, в резервном режиме находятся большие мощности, естественно, углей не хватает и мазута на то, чтобы обеспечить нормальный режим. Поэтому я думаю, что здесь действительно должны специалисты вести разговор. Но еще очень важно, чтобы государство было заинтересовано в этом. Потому что, к сожалению, государство превратили в источник крупный капитал для своего обогащения. Вот это трагедия и для нас, для Украины, я думаю, как и для других народов.
Петр Николаевич, последний вопрос. Но ведь говорят сегодня на Украине и о новом Чернобыле. Я имею в виду город Павлоград, который находится на востоке,
да,
Украины,
да,
где ракетное топливо по программе украино-американской должно финансироваться Государственным департаментом США, утилизация ракетного топлива. Этого не происходит. Там уже страшная экологическая обстановка. Вот так говорят жители Павлограда. Насколько это серьезно, насколько угроза сегодня представляет, ну, скажем так, открывает дверь катастрофе?
Ну, во-первых, я хочу, чтобы наши радиослушатели понимали. Американцы в очередной раз обманули украинский народ. Вначале, когда вывозили атомное оружие с территории Украины, и тогда обещали 170 или 180 миллионов долларов, выделили только 3 миллиона. И, как извините, в общем-то, бесцеремонно поступили в этом отношении. То, что имеет отношение к Павлограду. Павлоград действительно зона поражения там до 100 километров. Если Чернобыль от селения было 30 километров, то Павлоград в случае очень, так скажем, опасном, то есть взрыва, то там 100-километровая будет зона от селения, это минимум. Во-вторых, американцы и здесь обманули, потому что они обещали специальные гидроустановки поставить для того, чтобы разрезать эти двигатели, ну, то есть извлечь оттуда топливо, но они не поставляются здесь тем, что наши кулибины предложили вариант, когда так профинансировать наши установки, и можно было бы давно не только разрезать это топливо, а самое главное его переработать для ракетного комплекса «Игла». Вот почему американцы тут и не хотят, чтобы у нас был и остался этот потенциал ракетного топлива для других модификаций тех же самых ракет. Они вполне нужны на вооружение не только Украине. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, украинское правительство, особенно последние 5 лет, когда нацики были при власти, я был на этом заводе, я видел все своими глазами, я встречался со специалистами, разговаривал с директором предприятия. И в данной ситуации, еще раз подтверждаю, то, что украинские власти не финансировали то, что уже было готово к материальному решению. Речь идет о том, что могли запустить установку по порезке этого топлива.
Павел Николаевич, вам большое спасибо. Всего доброго. Понимаю ваш плотный график. Спасибо, что вы сегодня с нами. Это был Петр Симоненко, лидер Коммунистической партии Украины, депутат Верховной Рады. Это парламент Украинской Республики. В студии Олег Чертков, официальный представитель Всероссийского общества охраны природы. Как вам услышанное?
Ну, а что тут можно сказать? Единственное, я хотел бы отметить, что когда вот слышишь постоянно против, 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 вот я бы хотел сказать, дело-то не только в том, что против, да, вот, например, мы не против атомной энергии, в принципе, любой здравомыслящий человек понимает сегодня, еще раз хотел бы подчеркнуть, что без атомной энергии сегодня, по крайней мере...
Петр Николаевич просто не слышал ваши слова, очевидно.
Да, ну, невозможно развиваться, скорее за, вот опять же, как представитель старейшей экологической организации страны, я хотел бы подчеркнуть, что мы за то, чтобы эта атомная энергия была под контролем, потому что сегодня заявлять о том, что мы против АЭС, ну, бессмысленно, глупо, наивно, а местами, может быть, просто и опасно. Потому что она, эта АЭС стоит, она вырабатывает ток, электричество, которым мы все пользуемся. И говорить, что мы против АЭС, это заведомо тупиковая позиция, которая, ну, мало того, что бесперспективна, она еще, по большому счету, и наносит очень серьезный вред. А вот контролировать безопасность на этой АЭС, создать ситуацию, при которой эта АЭС будет подконтрольна не только уполномоченным, соответственно, структурам, но и общественным каким-то структурам. И любой гражданин будет понимать, что все процессы, которые там происходят, ну, большая их часть, по крайней мере, те, которые можно мониторить, те, которые нужно контролировать, и они влияют на понимание безопасности ситуации в общем. Вот если это понимание будет, то тогда мы можем говорить о действительной, об экологической безопасности. А говорить против атомной, ну, по-моему, это как-то неразумно.
Вот каждый раз, когда я имею дело с неправительственными организациями, я хочу понять главное. Вот если мы в западном мире говорим неправительственная организация и по определению имеем дело с людьми, которые не работают с бюджетами государств, да, поэтому не государственные. В русском языковом культурном пространстве негосударственное – это всегда анти.
Угу.
Вот вы какая негосударственная организация? Вы против государства, вы работаете с государством, тогда вот где эти точки соприкосновения?
Ну, знаете, я тут немножечко вопрос бы модифицировал, это как с церковью, да, которая от того, что она от государства была отделена, тем не менее, ну, я, конечно, не сравниваю себя с церковью.
Нет,
да.
Ну, возьмем Greenpeace, возьмем много организаций, да, ну, вы понимаю. Знаете, Human Rights Watch, пожалуйста. Организация, которая не правительственная, но при этом жесткая конфронтация с всеми органами власти в Российской Федерации, да, там, или общество «Мемориал» по многим позициям, открытый конфликт.
Понятно. Ну, я вам так отвечу. Опять же, с чувством глубокого уважения отношусь ко всем людям, которые работают в этом секторе, и в первую очередь, и в том числе и к представителям.
Обязательную программу сворачиваем и идем теперь к основной части.
Да, к иностранным нашим коллегам. Что касается конфликта с государством, конфликт, мне кажется, не самоцель. Если, опять же, сидеть и говорить, вот как с теми же АЭС, да, вот, все, давай, долой АЭС, ну, это глупо, это бессмысленно, этого не произойдет. А я, как мне кажется, и мне кажется, что Всероссийское общество охраны природы, в общем-то, и придерживается придерживаться именно этой тактики и стратегии. Нужно ставить разумные цели и конструктивными методами этих целей добиваться. Там, где нужно говорить о чем-то горячем, там, где нужен конфликт, если без этого, ну, никак уже не обойтись, и все другие средства и методы исчерпаны, естественно, приходится собирать митинги, говорить о том, что... Опять же, уполномоченные структуры должны что-то менять, и ВОП, кстати говоря, часто этим занимается. Но, опять же, если говорить о конфликтах каких-то грандиозных, серьезных, ну и без нас, кому есть сегодня этим заниматься, опять же, упомянутые вам, там, я не знаю, какие-то серьезные экологические зеленые западные организации, мне кажется, зачастую скорее пиарятся, чем делают серьезное дело.
А вот здесь, когда, ну, рядом, да, на Ордынке пикетировали здание Росатома, вы не принимали участие
нет,
в этой организации?
Нет, мы не принимали участие.
Не трусость, нет?
Ну, слушайте, это зависит от точки зрения. Это очень смелый поступок, выйти к Росатому вот с этими непонятными лозунгами, там, если я правильно помню, что-то там «Росатом, не пускай деньги на ветер». Знаете, это из серии, мне очень нравится «Скотский двор», да, Оруэлла, там, да, или, как вы спрашивали, армянского радио, будет ли борьба за мир, да, то есть будет ли война, нет, но будет такая борьба за мир, что вот камни на камне не останется. Вот лозунги из этой же серии, да, абсолютно оруэлловские лозунги, что хотели сказать эти люди, сами-то они, может быть, и понимают. Ну, поэтому не знаю, в чем тут особая такая смелость.
Хорошо, тогда как выглядит, я понимаю, там дан старт некой кампании, да, экологического мониторинга, там экологической карты, да, там далее все это должно превратиться в некий интерактивный ресурс. Как это все должно выглядеть, как это все должно работать?
Ну, я бы хотел бы сразу сделать акцент на том, что не кампания, да, потому что кампании начинают, приходят и уходят, да, а политика остается. Поэтому это, конечно же, не кампания, это долговременная продуманная политика, просто сейчас мы только начали эту политику, да,
система мониторинга.
Мы это видим таким образом, что как во времена Советского Союза, да, и если мы можем многое вспомнить плохого, а многого и хорошего, то вот если говорить о хорошем, совершенно не хочу ассоциироваться с брендом СССР, вот в плохом смысле, да, СССР ушел, что об этом говорить. Каждый